2. Поплавав, она проголодалась, просто умирала от голода, и пусть шел только 5-й час, решила приготовить себе большой сковородный ужин. Дарла, вторая по старшинству из сестер де Бушер, сказала бы, что Лиззи собралась плотно поесть, а вот Скотт заявил бы, что у нее возникло желание нажраться. В морозильнике лежал фунт вырезки, в кладовой — упаковка полуфабриката для чизбургерного пирога. Лиззи все вывалила на сковороду. Пока блюдо жарилось, приготовила себе графин лаймового кулейда с двойным содержанием сахара.
Фруктовый прохладительный напиток, который приготавливают из растворимого порошка.
К 5:20, когда кухню заполнили запахи, поднимающиеся от сковороды, все мысли о Герде Алене Коуле вылетели у нее из головы, по крайней мере, на время. Думать она могла только о еде. Съела 2 большие порции запеканки, получившейся из сочетания полуфабриката чизбургерного пирога и мяса. Запила 2 большими стаканами кулейда. Когда со 2-й порцией и со 2-м стаканом на дне осталось чуть-чуть сахара, было покончено, Лиззи удовлетворенно рыгнула и изрекла:
«Эх, мне б сейчас эту чертову долбанную сигарету».
Она говорила правду. Ей редко так отчаянно хотелось покурить. «Салем Лайтс». Скотт курил, когда они впервые встретились в университете Мэна, где он был студентом-выпускником, и, как сам себя называл, самым юным писателем мира среди здесь проживающих. Лиззи училась, и это продолжалось недолго, в свободное от работы время. Она тогда была официанткой в кафе у Пэт в центре города, разносила пиццы и бургеры. К курению пристрастилась в компании Скотта, который предпочитал исключительно Герберта Тейритона. Курить они бросили одновременно, чтобы выяснить, кто первым не выдержит. Произошло это в 1987 году, за год до того, как Герд Ален Коул наглядно продемонстрировал, что сигареты — не единственный источник проблем с легкими. В последующие годы Лиззи бывало много дней и не вспоминала о сигаретах, а потом вдруг возникало дикое желание покурить. И нужно отметить, от мысли о сигаретах была немалая польза. Они позволяли забыть о... «Я должен положить конец всему этому динг-донгу ради Фрези», — говорит Герд Ален Коул ясно и отчетливо, и чуть поворачивает руку. «Блонди, плавно. И Нэшвилле, чтобы нацелить дымящийся ствол револьвера леди Смит на левую половину груди Скотта. И черт, она опять к тому же и вернулась». На десерт можно взять купленный в магазине кекс и замороженные сладкие взбитые сливки. Жрать так жрать. Но Лиззи слишком сыта, чтобы думать о продолжении банкета. И опечалена тем, что эти отвратительные воспоминания возвращаются даже после того, как она наелась до отвала горячей высококалорийной пищей. Она полагает, что у нее возникла проблема, с какой обычно сталкиваются ветераны войны. Это была ее единственная битва, но нет, Лиззи. «Прекрати!» — прошептала она, и резко: «Нет, любимая!» Отодвинула от себя тарелку. «Господи!» Но ей хотелось... «Ты знаешь, что нет!» «Сигарету!» А еще больше она хотела, чтобы все эти воспоминания ушли к чёрт... «Лиззи!» Это был голос Скотта, прозвучавший у нее в голове так ясно, что она ответила вслух. Просто и естественно.
«Что, дорогой?»
«Найди серебряную лопатку, и все это дерьмо исчезнет, как случалось с запахом металлургического завода, когда ветер менялся и дул с юга. Помнишь?» Разумеется, она помнила. Ее квартира находилась в маленьком городке Кливс-Миллс, к востоку от Орона. К тому времени, когда Лиззи поселилась в Кливс-Миллс, никаких заводов там не было, но их хватало в Олдтауне, и когда ветер дул с севера, особенно если день был влажный и облачный, вонь стояла ужасная. Потом, если ветер менялся... Господи, Вдыхаешь запах океана и, казалось, рождаешься заново. На какое-то время выражение «жди ветра перемен» стало частью их внутреннего семейного языка, как «очистить», «совиса» и «долбанный» вместо «грёбаный». Затем оно забылось, и Лиззи не вспоминала о нем много лет. «Жди ветра перемен» означало «держись, крошка». В смысле «пока не сдавайся». Может, оно говорило об оптимистическом отношении к жизни, свойственном молодым семейным парам. Она не знала. Скотт мог бы предложить обоснованную точку зрения. Он вел дневник и тогда, в их ранние годы, сумбурные дни, писал по 15 минут каждый вечер, пока она смотрела сериалы или разбиралась с семейными расходами. Иногда, вместо того, чтобы смотреть телевизор или подписывать чеки, она наблюдала за ним. Ей нравилось, как свет лампы подсвечивал ему волосы, бросал треугольные тени ему на щеки, когда он наклонялся над блокнотом. В те дни волосы у него были более длинными и темными, нетронутыми сединой, которая начала все сильнее проступать в последние годы его жизни. Ей нравились истории Скотта, но ничуть не меньше ей нравились и его волосы, подсвеченные светом настольной лампы. Она думала, что его волосы в свете лампы — сама по себе история, просто он этого не знал. Ей нравилось гладить его кожу, что лоб, что крайнюю плоть, ощущения всегда были приятными. Она не поменяла бы одно на другое, ей хотелось все и сразу. «Лиззи, найди лопату». Она убрала со стола, положила остатки чизбургерного пирога с мясом в пластиковый контейнер. Не сомневалась, что никогда больше к ним не притронется, безумие прошло, но еды осталось слишком много, чтобы спустить все в раковину. Добрый мамик де Бушер, которая по-прежнему проживала в ее голове, устроила бы скандал, попытаясь она это сделать. И лучше поставить контейнер в холодильник за спаржей и йогуртом, где его содержимое сможет спокойно стареть. Занимаясь этими простыми хозяйственными делами, она гадала, каким образом во имя Иисуса, Марии и Иосифа Плотника успешный поиск той дурацкой маленькой лопатки мог успокоить ее. Может, дело в волшебных свойствах серебра? Ей вспомнился какой-то фильм, который она смотрела с Дарлой и Кантатой в программе «Кино для полуночников». Какой-то ужастик о Вервольфе. Только Лиззи не сильно испугалась, если испугалась вообще. Вервольф показался ей скорее грустным, чем страшным. А кроме того, было заметно, что киношники останавливали камеру, потом накладывали актеру на лицо соответствующий грим и продолжали съемку. Безусловно, следовало поставить им высокие оценки за старание, но конечному продукту, по ее личному мнению, явно не хватало достоверности. Сюжет, правда, вызывал определенный интерес. Поначалу действие разворачивалось в английском пабе, где один из бывалых завсегдатаев мимоходом говорил, что Вервольфа можно убить только серебряной пулей. А разве Герд Аллен Коул не был в какой-то степени Вервольфом?
«Перестань, девочка», — сказала она себе, сполоснув тарелку и поставив ее в практически пустую посудомоечную машину. «Возможно, Скотт смог бы обыграть эту версию в одной из своих книг, но рассказывать истории не по твоей части. Не так ли?» Она захлопнула дверцу посудомоечной машины. «При такой скорости заполнения она сможет помыть посуду только к 4 июля». «Если ты хочешь поискать эту лопатку, так поищи ее. Ты хочешь?» Прежде чем она успела ответить на этот сугубо риторический вопрос, в голове вновь раздался голос Скотта, четкий и ясный. «Я оставил тебе записку, любимая». Лиззи застыла, не дотянувшись до кухонного полотенца, которым хотела вытереть руки. Она знала этот голос, само собой знала. Все еще слышала 3 или 4 раза в неделю и сама пыталась говорить с его интонациями. Кто же откажется от такой безобидной компании в большом доме? Только вот эта фраза, чуть ли не сразу после всего этого дерьма насчет лопаты. Какую записку? Какую записку? Лиззи вытерла руки и вернула полотенце на сушилку.
повернулась спиной к раковине, лицом к остальной кухне, которую по-прежнему наполнял солнечный свет и аромат чизбургерного пирога. Правда, теперь насытый желудок не такой аппетитный. Лиззи закрыла глаза, сосчитала до 10, потом резко их открыла. Свет послеполуденного летнего солнца вспыхнул вокруг нее. В ней.
«Скотт?»
— позвала она, чувствуя, что стала такой же, как ее старшая сестра Аманда, то есть наполовину чокнутой.
«Ты же не превратился в призрака? Не превратился?»
Она не ожидала ответа. Маленькая Лиззи де Бушер, которая радовалась грозам и не находила достоверным Вервольфа, которого показывали в программе «Кино для полуношников», отказывалась в это поверить. Но неожиданный порыв ветра, ворвавшийся в открытое окно над кухней, раздувший занавески, поднявший кончики ее все еще влажных волос, принесший ароматы цветов, можно было расценить как ответ. Лиззи вновь закрыла глаза и вроде бы услышала едва слышную музыку, не высших сфер, а всего лишь старую песню Хэнка Уильямса. «Прощай, Джо, я должен идти». Ее руки покрылись гусиной кожей. Но порыв стих, и она стала прежней Лиззи. Ни Анди, ни Канти, ни Дарлой. Конечно же, не «Одна умчалась на юг», убежавшей в Майами Джоди. Она была совершенно современной Лиззи, Лиззи 2006, вдовой Лэндон. Никаких призраков не было. В доме только она, одинокая Лиззи. Но ей хотелось найти эту серебряную лопату, с помощью которой она спасла своего мужа, и он прожил еще 16 лет и написал 7 романов. Не говоря уже о фотографии на обложке Newsweek в 1992 году, «Психоделический Скотт», а ниже строка «Магический реализм и культ Лэндона», набранная большими буквами. Она задалась вопросом, как Роджер Трусохвост Дэшмайл воспринимал появление каждого из романов, не говоря уж про фотографию и статью в Newsweek. Лиззи решила, что поищет лопату прямо сейчас, пока не начал таять свет долгого летнего вечера. Были призраки или нет, ей хотелось покинуть амбар и рабочие апартаменты над ним до наступления темноты.